ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Стих. Читайте кто-нибудь, тут плохо вижу. Кадачит, однажды, Сарасватья, на берегу реки Сарасвати, упас Приштья, завершив утреннее омовение, джалам, вода, шучи, очищенный, вивикте, сосредоточенность, эка, один, асина, усевшись так, удите, на восходе, рави мандале, солнце. Перевод стиха. Однажды на восходе солнца он, Вьясадева, совершил утреннее омовение в воде Сарасвати и сел в уединении, чтобы сосредоточиться. Комментарий Шрилы Прабхупады. Сарасвати протекает по той части Гималаев, которая называется Бадрикашрамом. Таким образом, место, о котором здесь говорится, Шамьяпраса, Бадрикашрами, где живет Шри Вьясадева. Здесь слово «живет» в настоящем времени используется. Не в прошлом. Жил, живет. То есть живет до сих пор Вьясадева там. В этом могущество святых мест, который мы посещаем, можно непосредственно соприкоснуться с настоящим моментом. Духовная жизнь — это не что-то в прошлом, как иногда полагают многие, что в прошлом была какая-то культура вот ведическая, в прошлом были святые, такие как Вьясадева, в прошлом были Арджуна и Кришна. Может быть, это миф, когда-то, может быть, это было, а может быть, это было не совсем так, как описывается. А может быть, нужно уже понимать как-то по-другому в настоящем времени. Но эти моменты, что касается Кришны, Арджуны, Вьясадевы, солнца, они используются всегда в настоящем времени. Сейчас. Солнце и сейчас поныне существует. И нет другого доказательства этого, кроме существования самого солнца. И также Вьясадева существует, потому что ведические писания до сих пор они актуальны в настоящем моменте времени. Это как бы эманация Вьясадева литературная, его лучи, как бы энергия Вьясадева, она живая поныне. Ей можно пользоваться, как мы пользуемся солнечными лучами. Когда солнце встает, мы видим и действуем. Также ведические книги записаны Вьясадевой. Если мы изучаем и начинаем видеть, что нужно делать, как поступать, мы сможем прояснить цель жизни, настоящий момент, будущее, прошлое, все открыто. Если кому-то открыто прошлое, настоящее, будущее, этот человек живет в настоящем моменте времени. Поэтому здесь говорится, живет. Вьясадева живет поныне, потому что ему известен настоящий момент времени, который никогда не меняется. Меняется только прошлое и будущее. Настоящее не меняется момент. Настоящий наблюдающий человек, который наблюдает все эти перемены, не меняется. То есть перемены не влияют на того, кто наблюдает эти перемены, на самом деле. Но есть иллюзия. Кажется, что меняется в настоящем времени. Нет. Личность не меняется, Прабхупада говорит. Она испытывает влияние поверхностное. Но сама личность, я, он всегда остается частичкой Бога. Независимо от того, в какой стране он родился, в какой семье пребывает этот человек, чем бы он ни занимался, какой деятельностью, это лишь поверхностное понимание личности, его глубинное понимание, вечная природа, не связанная с временными обстоятельствами. Эти временные обстоятельства должны служить вечному. Тогда мы сможем понять настоящий момент времени. И Вьясадева, он посвятил свою жизнь тому, чтобы записать ведические писания, оставить знания великие. Но что он для этого сделал сначала? Здесь говорится, очень просто все. Очень просто и очень могучная практика, которая описывается здесь, в этом стихе. Просто рано встал. Подумайте, ну это слишком просто. Даже не философски. Где наука? Обратите внимание, никто рано не встает сейчас. А если и встает, он в бессознательном состоянии находится. Человек век Кали может сосредоточиться только на объектах чувственного восприятия. Если объекта чувственного восприятия нет, он не может ни на чем сосредоточиться, начинает страдать. Просто обратите внимание на этот фактор. Вы не увидите ни одного человека, сосредоточенного на самом себе. Век Кали. Сейчас, в данный момент времени. Только в присутствии объекта чувств он чувствует концентрацию и энергию. Он видит либо объект привлекательный перед собой, либо пищу, он сразу начинает активизироваться, говорить интересно. Мобилизуется, сосредоточенность появляется, означает, что начинает действовать целенаправленно, использует разум, появляется сила, решимость, то есть необходимые энергии. Только в присутствии объекта чувств люди становятся активными в акале. Но утром, рано, в 3-4 утра, когда все объекты чувств спят, когда все магазины закрыты, не чувствуют никакой энергии. Никакой сосредоточенности. Здесь же говорится, что именно в ранние утренние часы вы должны быть сосредоточены. На чем? На чем можно сосредоточиться в это раннее время? Как только не на кровати. Ну подумайте, миллиарды людей живут на планете, и ни один человек не может сосредоточиться рано утром. Им нужно долгое время, чтобы прийти в себя. Итак, людей активизируют сейчас какие-то объекты чувств, желание выгоды, и тогда они как-то активизируются. Что-то начнут делать, но Вьясадева, он должен сосредоточиться для другой цели. Не для кармической деятельности, а для того, чтобы обрести знания, сосредоточенным на высшем, на абсолютном Я, на духовном Я. И что вслед за этим происходит? Как только вы сосредоточены на своем абсолютном Я, духовном Я, начнете видеть прошлое, настоящее и будущее. Вот поэтому записал все эти книги, что рано вставал, был сосредоточен. Простой момент, но невыполнимый век Кали. Вы не видите что-то сложного для понимания. Но сделать это никто не сможет, без особой специальной подготовки. Рано встать и сосредоточиться в это время на своем «я». Помимо работы, семьи, какой-то деятельности, помимо понятия своих национальных или других убеждений, отвлечься от этого не способен ни один человек век Кали. Он себя очень сильно отождествляет с этим телом. Это предопределено временем. Это интересно, об этом говорит другой стих, следующий стих, мы прочитаем сейчас его. Что же Йосида увидел в этот момент, когда он был сосредоточен? Перевод следующего стиха, 16. Великий мудрец Вьясадева предвидел, что люди начнут пренебрегать своими обязанностями в эту эпоху. Это происходит на Земле в различные века под влиянием невидимых сил, проявляющихся с течением времени. Значит, что же увидел Вьясадева? Он увидел какие-то невидимые силы. Иначе как он мог бы предвидеть все это? А где эти невидимые силы? Они окутывают нашу душу. Не смотрите куда-то вовне, вы их не увидите. Ученые не смогут обнаружить причины деградации. Если бы они смогли это обнаружить, они бы остановили ее. Не могут остановить притоком развития науки, не могут остановить деградацию в обществе. Ни религии, ни политики, ни экономики, ни культурные деятели. Они сами деградируют под влиянием века Кали. Где же эта Кали находится? Что за невидимая сила? Посмотрите в свое сердце, увидите его там. Вот поэтому так важно сосредоточиться на своем сердце. Так важно увидеть глубже, увидеть себя за этими покрытиями. Это то, что Вьясадева этого увидит. И он увидит будущее. Он поймет, как обусловлены живые существа в этот век Кали. Они будут ленивы, здесь описано будет. Они будут много спать, много есть. И будут болеть, постоянно уставать, хотя ничего не будут делать полезного. И будут больше отдыхать, стремиться к отдыху, чем к какой-то деятельности, к пользе. И все будут думать только о личной выгоде, о чувственных наслаждениях. Даже в семье не будет понимания из-за этого. Это век Кали, он разобщает, естественно, даже близких людей. Например, кто является естественным доброжелателем? Если вы хотите получить добрый совет, кому нужно идти? Это естественный ваш доброжелатель. Ваш сосед, говорит совет. Сосед естественный. Вы даже можете не знать. Но раз он сосед, естественно, вы будете доброжелателями. Но век Кали, даже соседи ругаются. Даже соседские страны в мире жить не могут. Даже естественный доброжелатель становится врагом, говорит. Вот так проникает этот век раздоров, разногласий. Куда? В сердце, поэтому невидимый враг внутри находится. Вы не увидите его извне. Невидимые силы существуют. Так, влияние времени. И под влиянием времени наступает эта эпоха. И Вьясадева видит, что же будет дальше. Не нужно быть слишком даже очень умным, мудрым человеком, чтобы предвидеть деградацию. Если вы видите, Прабхупада говорит, если вы берете одну рисинку из кастрюли и пробуете ее, готова она или нет, если эта рисинка готова, вся кастрюля риса также готова. Разве нет? Зачем они так много исследуют? Эти социальные исследования, социологические исследования. Изучают все эти виды жизни, пытаясь понять причину существования. Изучите самого себя. Изучите одну. Один индивидуум. И вы поймете все остальное. И точно так же, когда Прабхупада однажды увидел в Индии курящего мужчину на улице, он понял, наступает деградация. Все очень просто. Очень просто. Люди не видят этого. Они видят, что тут плохого, если я закурил сигарету. Смотри, я не изменился. Я точно такой же. Остался. Я все помню, что было раньше. Я также могу учить уроки и отвечать на вопросы. В чем проблема? Интересно, правда. А где же деградация? Разве это деградация, если я просто курю сигарету? Я не чувствую этого. И к тому же я это делаю не на показ. Я так для себя никому не мешаю. В следующий момент я это делаю уже на показ. Всем показ демонстрирую, как это хорошо на самом деле. Не то, что деградация, это хорошо. Свобода. Если вы настоящий мужчина, ну, покупайте Мальборо. Будете как этот ковбой. И все остальное. Мы знаем эту рекламу. Она вдохновляет людей. Где же деградация? Это же стиль жизни, это свобода, это вдохновение. Новизна какая-то. Современность. Что вы понимаете в жизни? Отсталый вы народ, устарели вы все. Затем он уже берет бутылку пива и ходит по улице с ней вместе с сигаретой. Никакой деградации нет, правда же? Никакой. Он принимает наркотики, говорит, это духовное развитие. Это поиск абсолютной истины. Трансцендентальная медитация, трансовая. ЛСД. А где же деградация? Мы же все прогрессируем. И никто не заметит, как общество людей становится просто животными. Просто животными. Если человек болтает глупости, это уже деградация. Если он просто языком болтает без звука, это уже деградация. Если он просто болтает руками, ногами, это уже деградация. Это могут делать только дети, болтать всякие глупости, дрыгать ногами. И в случае чего сразу капризничать и громко кричать, что ему что-то не нравится. И так мы видим, что взрослые остаются детьми на всю свою жизнь, до старости. Они болтают без умолку всякие глупости. Они дрыгают ногами и руками, когда разговаривают. Слишком много эмоций у них, неконтролируемых желаний. И где же деградация? Я просто делаю то, что хочу, это же свобода. Только вот что интересно. То, что хочу, я не могу получить. Я не могу быть счастливым в этом мире. Вроде бы делаю все, что хочу, но счастья никогда не видел в жизни. Где же моя деградация? Покажите, в каком месте я деградировал? Деградация наступает в сердце, когда я начинаю действовать независимо от священных писаний и от воли Бога. Вот это начало деградации. Курение – это еще не деградация. Не всякий мясоед – это человек, деградирующий пропадкой. Есть мясоеды млечки, а есть другая культура, которые это мясо предлагают сначала в жертву, они являются млечками. Они себя не отделяют от верховного, поедая мясо. Поймите правильно, что такое духовная деградация, с чего начинается деградация. Вот когда я себя, свои интересы отделяю от интересов Бога, от интересов святых людей, от интересов общества, когда действую независимо, вот это начало деградации. И вот теперь я покажу свою независимость. Как? Я буду действовать против Священного Писания. Вот и все, вот и вся независимость. В чем она еще может использоваться? Так же, как преступник, как он покажет свою независимость от царя, от государства, от общества, нарушая его законы? Это единственный способ достичь материальной свободы, нарушить законы, материальные устои общества, нарушать порядок, нарушать все заповеди. Не убивай, а я могу убивать, я свободен. Не воруй, а я могу воровать, я свободен. Вы не такие свободные, как я на самом деле. Вы никогда этого не делали. Вы живете под запретами, придуманными вот этими обычными людьми. Или каким-то несуществующим Богом когда-то. А я свободный человек. Берет она так рассуждал. Берет она на самом деле не знал, как победить пандавов. Иногда он просто был очень угрюмым, подавленным по этой причине. Дает пандавы могущество, что их защищает Кришна, но Шакуни сказал ему интересную вещь, дядюшка. Не беспокойся, Дурьотхана, мы сильнее пандавов. Каким образом, сказал Дурьотхана, почему сильнее? Потому что они добродетельны, они связаны с законами Бога, а мы нет. Мы все равно победим. И они победили, они обыграли их нечестным образом в кости. И завоевали царство, захватили. Шакуни доказал. Добродетель – слабая вещь. Люди скованы добродетели, а не трусы. Вот какая философия фашистов. Вы просто трусы. Вот это ваша совесть, то, что называете, это просто ваша трусость. Бальзак так сказал. Совесть – разновидность трусости, он сказал. Вот с этого все началось. Мы бояться не будем. Мы смелые люди. Мы смело идем в ад. Веселой гурьбой. Вот для чего не используют такие качества, как смелость. Оптимизм называется. Смелые оптимисты, куда они идут? Они идут в ад. Очень смело. И вот чем же они наслаждаются, интересно, когда деградируют и идут в ад? Именно вот этим пониманием, что я независим. Я не подчинился никогда никому. Колени не склонил ни перед кем вообще. Вот поэтому я наслаждаюсь. Это век Кали называется, если ты предвидел. Люди будут наслаждаться вот извращенным вкусом. Я не поклонюсь даже Богу. Он такой могущественный, такой великий. А я свободный. Я не поклонюсь даже Ему. Тенденция, атеистические тенденции. Итак, люди будут поклоняться мне, когда увидят, что я такой могущественный, такой крутой. Люди будут передо мной склонять головы. И как же они это делают в век Кали? Как добиваются такого почета, уважения иногда? Чаще всего при помощи иллюзорных энергий страха. Если вы посмотрите внимательно на окружающий мир, вы увидите, что очень мало людей, которых по-настоящему любите. Но есть очень много людей, которых вы боитесь в этом мире. Их очень много. Чуть ли не каждый человек вечером на улице вызывает страх. То есть очень много людей, которых вы просто боитесь и должны подчиниться этому. Начальник на работе, например. Или отец или мать. Или преподаватель в институте, от которого зависит ваша оценка или ваш диплом. То есть мы всегда боимся тех, от кого мы зависим, векали. Но любим ли мы этих людей? Вопрос еще. Есть ли там любовь? Не обязательно. А очень редко это встречается сейчас. Редкое сочетание, когда вы уважаете старшего и любите одновременно, глубоко. Глубоко принимаете в сердце его. Нет, получаете диплом, все, забыли. Даже мать и отца, вырастаете, лучше забыть все эти. Контроль постоянный, быть свободным. Опять же, свобода. И совершенно иная культура, когда вы действуете в сознании Бога или в сознании Кришны. Ясадева видел, что люди забудут этот момент. Из-за этого тонкого невидимого влияния кали, гордости. Гордость проникнет в сердце даже стариков, даже мудрых людей, даже философов, даже религиозных людей. Гордость проникнет. Становится еще более опасной. Когда человек наделен знаниями, мудростью, и при этом он еще имеет гордость ложную, это еще опаснее становится. Ведь кали очень полно майявады, ложной философии, диктующей, что ты есть Бог, философски обоснующих это. Давно лелеемое желание быть Богом векали реализуется при помощи майявады и иллюзий. Освободить все греховные желания в человеке, дать ему полную свободу, а потом посмотрим, что из этого получится. Называется прогресс. Мы увидим, как будет общество прогрессировать. И такой прогресс сопровождается невероятным развитием науки и техники материальной. Что на самом деле сбивает с толку любого человека сейчас. Но смотрите, какой прогресс. Какие компьютеры, какие машины, какие дома сейчас строят, были бы только деньги. Заливают бетоном, стеклом обшивают. Потрясающе. Такие небоскребы в Москве сейчас стоят, таких не было раньше. Один фундамент чего стоит. И целый микрорайон разрушили, чтобы там поставить несколько домов всего лишь навсего. До неба. С любой точки Москвы видно. Сейчас кризис не могут достроить. Там дело уже не в миллионах даже долларах, а в чем-то другом уже. Несусветное, какие вложения. И что это? Это чья-то ложная гордость. Человек хочет доказать самому себе и другим. Векали ужасное время на самом деле. Очень важно, чтобы этот векали не проникал в общество преданных. Преданных Кришне. Здесь мы делаем поклоны божествам, Шри Прабхупаде, всем вайшнавам. Мы служим Кришне, Гуру, всем вайшнавам. Мы слуги, мы пытаемся понять свое изначальное положение, что такое есть дух, душа, о чем же Ясадева будет говорить, как же остановить эту деградацию, раскрыть эту сразу науку о Боге, показать его привлекательность, его могущество безграничное. Чтобы человек обрел некоторый разум. Как можно соперничать с Богом вообще? Кто он такой? Можно его увидеть вообще с точки зрения Бога. Его можно рассмотреть через микроскоп этого маленького микроба, прыгающего в космическое пространство, покоряющего космос. На Марс летал этот микроб, вернулся. Прабхупада смеялся, он говорит, они камни отовсюду привезут, с Луны, с Марса камней понавозят за миллиарды долларов. Зачем? Прабхупада, они хотят убедиться, если там жизнь. Жизнь точно есть на Земле, Прабхупада сказал. Пусть здесь сначала порядок наведут. Они здесь хаос установили, поехали на Марс, еще там хаос устанавливают. Они здесь не могут понять, что такое жизнь. Как они найдут жизнь там? Но там одни камни, одна пыль, не сказали. Прабхупада сказал, а как же так прекрасно сияет Луна такими камнями и пылью. Такой прохладный, нектарный свет идет от камней и пыли. Такой полезный для овощей, для растений. Как может Луна источает такую энергию блаженную, удивительную, быть таким вот просто полем из камней, песка и пыли? Безжизненной. Если ее свет живой, этим светом пользуются растения и живут. Если свет солнца живой, им пользуется все любое живое существо. Если жизнь основана на этих двух энергиях, Луны и Солнца, как они могут быть безжизненны? И на Марсе тоже там одни камни и песок, сказали. Говорит, ученые просто очень неудачливы, куда они не прилетают, у них одни камни и песок, больше ничего не видят, ничего не находят. Они очень неудачливые. И так они пытаются этими глазами увидеть Бога. Это гордость, это ложная гордость. Гордитесь этими глазами. Это не глаза, это павлиньи перья, глазки. Если там нет разума, это просто глазки от павлиньих перьев, говорится. Больше ничего там нет. Узоры красивые, хлопающие веками. И они гордятся этими глазами. Увижу, увидеть Бога они хотят. Но он такой большой, как же увидеть этими глазами. И такой маленький, как разглядеть его? Ведь он везде и во всем. Как вы сможете увидеть? Нужны другие глаза какие-то, божественные глаза. И Виссадева говорит, нужно сосредотачиваться. Каждое утро нужно быть сосредоточенным. Не на этих глазах своих красивых. Не на прическе своей. Не на новых джинсах. Или какие-то еще штанах, или других вот этих сейчас. Это культ просто все сделали. Культура называется. Такая великая секта распространилась по всей планете. Секта штанов каких-то. Ниже пояса. И все, за этим нет ничего. Никаких знаний. Никакой цели жизни. Просто крутят, задами ходят. Вот и все, по всем городам. Куда не поедете. Друг перед другом. И гордятся. Если Боги что-то скажете, я никогда не склоню свою голову. Нет. Если даже Бог есть, то это только исполнитель моих желаний. Пусть только не исполнит желание, его сразу отвергну. Это в моей власти принимать или отвергать. Не так ли? Да, я могу отвергнуть высшую энергию Бога, но тогда я приму его низшую энергию. Вы не можете все отвергнуть. Вы зависимы. Вы зависимы от какой-то из его энергии. Вы же пользуетесь всем. Если вы отвергаете высшую энергию, вам придется принять низшую энергию, которая приходит как иллюзия и обманывает. Я то, что ты хочешь, она говорит, Майя. Бери меня. Бога ты отвергаешь и правильно делаешь. Кто он такой вообще? Вот я, посмотри на меня. У меня такое могущество, такой арсенал. Это все твое. Ты мой наследник настоящий. Бери, наслаждайся этим. Но как хочешь живой наслаждаться с Майей? Вы удивитесь. Майя, другое понятие Майя, это мать. А как хочет живой существо наслаждаться матерью? Вступить в супружеские отношения. Вот в чем проблема. Майя это допустит? Она супруга Верховного Господа. Она мономать. Поэтому, когда живое существо подходит с таким желанием, Майя показывает этот пряник, отвечает ему пощечину. Не так ли? Понимаете психологию? Почему так происходит в этом материальном? Дети невидимые силы вообще хранятся. Почему нас не принимает ни материальная природа? Никто. Никто не оценит меня, смотрите. Ни родственники, ни близкие, ни друзья. Пока я не напугаю своим богатством и могуществом, пока я власть какую-то все-таки не захвачу, я не буду держать вас в страхе, они не примут меня. Иначе никто меня не принимает в этом мире. Единственное, чем я могу влиять, это иллюзии. Иллюзии богатства. Иллюзия своего могущества. Держать умы под контролем. Да, все хотят этой власти, этого могущества. Век Кали. Все идут этим путем. Потому что никто иначе вас не примет. Нет любви. Не материальная природа, она опасна, считается. Как враг действует. Не другие живые существа. Нет настоящей любви. Очень легко люди век Кали предают друг друга. При малейшем удовлетворении отворачиваются. Нет дхармы, нет больше принципов. Виссадева все это видит. Это будет век Кали. Давайте распознаем эти невидимые силы, эту гордость, эту ложную гордость, на которой строится вся эта философия ложная. Ложная гордость – это ложная жизнь вообще. Ложное понимание – одна иллюзия, реальность – другая. Реальность заключается в том, Прабхупада сказал, что я маленький, а Бог безграничный. Разве нет? Разве это непонятно любому здравомыслящему человеку, что лишь частица Бога, лишь его незначительная часть, энергия. Да, эта часть может быть тоже очень важна, когда работает в целости с механизмом. Она может быть очень важной частью в связи с механизмом. Но если она не связана с механизмом, она ничто. Прабхупада привел много примеров. Пальцы не такая значительная часть, если не оторваны от тела. Но связанная с телом, это очень важная часть. Это становится частью тела, частью целого. Одно и то же. Если кто-то прищемит мой палец, отпустите меня. Я? Все, это мое полное целое. Палец — это моя собственная часть. Но оторванное от тела, я скажу, выбросить его падать, чтобы я его просто не видел. Мне портит настроение постоянно. В оторванном виде это ужасная, отвратительная составляющая. И векали, люди все оторванные от Бога, они из себя не представляют ничего ценного. Внутренне. Поэтому внешне очень много усилий совершать, чтобы как-то быть привлекательными и красивыми. Внешне — это сейчас самое главное обстоятельство — быть внешне. Связи иметь, деньги иметь, красоту иметь, образование, эти все дипломы, эти все обозначения, все эти атрибуты. Так много-много людей гонятся за этим, обставляют себя с ног до головы, чтобы только показать, какой он успешный, привлекательный в этом мире. Это потому, что их в сердце пусто. Отберите все это у него, он жить не захочет. Он умрет в ту же самую минуту. Ему нечем жить, кроме внешних достижений. Сердце его пусто, он нищий на самом деле. Реальность другая. Итак, эти невидимые силы, их можно распознать при помощи писаний, которые записал Вьясадева, при помощи его разума. Мы сосредоточенным, на самом деле сильно, глубоко сосредоточенным, без двойственности. Не так, что он пытался сосредоточиться, но не было много сомнений. Он пытался подать Хари Кришна мантру, но ум не слушал Хари Кришна мантру. Он пытался рано встать и медитировать, но он засыпал время медитации. И думал, что пора на работу. Нет? Вьясадева ничем другим не занимался. Он был полностью в сознании Кришны, погружен в Брахман. И был не связан ни с какой материалистической деятельностью, ни в каких материальных гунах природы. Вьясадева — освобожденная душа. Он мог быть полностью сосредоточенным на Брахмане. Духи означает, что он является истинным духовным учителем. Поэтому мы читаем его книги. По этой самой причине. Ни по какой другой причине. Он не имел огромного богатства материального или власти. Не имел даже таких стремлений. И тем не менее, его книги изучают тысячи лет. Изучают. Поколение за поколение. И не одну жизнь нужно прожить, чтобы изучить его книги еще. Чтобы достичь такого понимания. Итак, поскольку Вьясадева смог победить эти внутренние силы, препятствующие духовному развитию, то и знание его очень помогает нам, это подобно лекарству. Слушая писание каждое утро Шримад Бхагаватам, мы сможем обрести такой разум. Если делать это по утрам регулярно, рекомендовано утром слушать Шримад Бхагаватам. Собственно говоря, каждое утро нужно это делать. Если мы хотим обрести понимание, настоящее, устойчивое, твердое понимание. Что такое устойчивое понимание? Куда вы ни посмотрите, видите истину. Значит, устойчивое понимание. Не так, что мы созерцаем и забываем истину. Неустойчивое понимание. Слабое еще понимание. Подверженное влиянию внешнему. То есть вера слабая очень. И немножко задуматься о себе, и мы забываем о Кришне. Как уже несчастный на самом деле Кали. Денег мало. Личная жизнь не такая, как я хочу. И много-много-много вещей в ум придет. Как только мы начинаем думать о себе, столько недостатков. Столько несовершенств, столько нехватки энергии. Мы сразу почему-то разочарование. Мы смотрим на других, кто-то счастлив, вот люди идут, улыбаются. Почему? А у них машина лучше, чем у меня. Они одеты очень хорошо. У них куча денег, смотрите, они все себе позволяют. Это повлияет на нас. Это иллюзорная энергия. Она действует векали через женщин, через деньги и золото. Через интоксикации, через незаконный секс, азартные игры, несоединение. Как только неустойчивый преданный смотрит на все эти четыре вещи, он думает, я что-то теряю. Либо начинает сильно критиковать этих людей, завидуя им. На самом деле это не нужно ни критиковать, ни принимать. Людям нужно дать просто знание. Распространяя это знание, мы сможем освободиться от влияния века Кали, потому что Кали не может распространять знания. Кали распространяет только невежество. Если мы распространяем невежество, то мы становимся слугами Кали. Невежество означает, я думаю то, мне кажется так. Я прочитал там, увидел тут. Поэтому я думаю так. А вы как думаете не так, так вы глупец, значит. Так люди обсуждаются. Если вы думаете не так, как я, то вы не очень умный человек. А если вы думаете, как я, вы хороший человек, умный. Образованный, все нормально. Поэтому необходимо распространять знания. Знания не терпят каких-то теорий, догадок. Знания уже существуют. Знание – это категория вечная, энергия чит, это высшая энергия Кришны, знание. Не думай, что оно берется из моей собственной головы. Из этой головы – это источник невежества. Знание должно войти туда, как солнце всходит. Оно не достигается напряжением ума, усилиями в лабораториях или вычислениями сверх какими-то усилиями ученых. Это не знание, то, о чем люди думают. Это набор информации, основанный на ложной гордости познания. То есть это просто культивированное невежество, на самом деле. Подлинное знание начинается тогда, когда я вижу тех, кто выше меня. И признаю это. Начинается уже понимание какой-то жизни. Если же я думаю, что я буду выше всех, это просто культивированное невежество. То люди начинают соперничать, бороться за выживание, они начинают конкурировать. Именно потому, что хотят выше быть других. Каждый старается иметь какое-то превосходство в своих кругах, а потом выше, выше, выше. Это и есть путь невежества, путь разрушения. Потому что конкуренция достигнет такой вражды, что не разрушит все в конечном итоге. Уже есть ядерное оружие, его полный-полно. Все уже готово для того, чтобы все разрушить. Пожалуйста. Это примеры, которые Прабхупада приводит. Это реальные факты. Развитие цивилизации. Ведь это не цивилизация, это цивилизация кошек и собак. Они имеют клыки и когти, а здесь уже есть ядерные бомбы. Вот это развитие цивилизации животных. Дайте животному разум, и он создаст ядерное оружие вместо клыков и когтей. Если дать ему разум, он создаст оружие, более страшное оружие, чем клыки и когти. А если еще больше разума, то еще более могущественное оружие. Эту планету уже может разрушить. А потом пойдет и дальше, будет другие планеты разрушать. Дайте ему больше разума, и будет больше разрушений. А разрушение это тамас. Зачем вы разрушаете? Ведь смерть гарантирована и так каждому человеку уже. Где же ваш прогресс? Вы просто ускоряете смерть, Прабхупада. Ускоряете гибель живых существ. Сделайте хоть одно живое существо счастливым, это будет прогресс. Поддержите, освободите его от рождения, старости, болезни, смерти. Вот это прогресс. Но они даже таких вопросов не задают. Потому что они просто деградировали все. Рождение, старость, болезнь, смерть, они даже не задумываются, что это можно преодолеть. У них не хватает интеллекта, чтобы понять, что есть вечная душа. И просто осознав эту истину, могу освободиться от всех этих беспокойств, всех проблем, этих страданий, рождения, старости, болезни, смерти, сопутствующих ей борьбы за выживание. Из жизни в жизнь постоянно. У них не хватает интеллекта, даже узнав о реинкарнации, даже узнав о карме, сделать правильный вывод. Я слуга Бога, я не хочу никому служить. Я хочу иметь знания, но служить никому не хочу. Но ведь когда-то люди имели это знание, куда же оно подевалось? Невидимые силы забрали. Майя. Невидимым образом. Ложная гордость. Майя, пахарита, гьяна. Знание украдено иллюзией. Иллюзия покрыла это знание. Вместо того, чтобы думать, ты, Бог, Кришна, я тебе поклоняюсь, великое существо, представьте его качество. Я... Бог. Я привлекающий в этот мир. Вы еще об этом узнаете. Не в этой жизни, так в следующей давности. Это его знание реинкарнации называется. Хиранди Кашипу думал то же самое. Говорит, поскольку живое существо вечно, я вечно буду совершать аскезы, пока не стану Богом. Моя аскеза уйдет в вечность, и я стану Богом. В этой вселенной можно сказать, что практически он стал Богом. В определенных кругах нас знают почти как Бога, правда же? Есть такие круги, где нас признают. Ну, как-то мы добиваемся этого. Но иначе мы не смогли бы улыбаться и жить в этом мире. Где-то нас должны признавать. Где-то мы, Хиранья-Кашипу, мы совершали какие-то аскезы. Мы добились какого-то благочестия, авторитета. Мы при помощи своих собственных усилий достигли чего-то в этом мире. И этим хотим теперь наслаждаться. Так вот это, говорит, и отдай Богу. О, это самое дорогое. Это вот мое, понимаете? То, что я сам, не просто мне дали как милость, мне это позорно. Позорно показывать, что мне вот просто милость дали. Нет, я сам, посмотрите, этого достиг. Вот моя честь, в чем заключается. Даже нищий гордится вот этим вот лобаным грошом, который заработал, трудясь в поте и крови лица. Вот это моя гордость, вот это я вот сделал. А то, что дается мне по милости, ну как я могу этим хвалиться? Где честь? Я так теряю честь? Да. Но на самом деле нельзя заработать самые дорогие вещи, никакими усилиями. Вы не заработаете ни на то, чтобы просто пользоваться солнечным светом. Заработайте. Это стоит кое-что. Посчитайте, сколько энергии от солнца исходит. В киловольтах или как там сейчас? В киловаттах. Посчитайте в деньгах, сколько это будет. У вас не хватит денег. То, чем мы пользуемся. Воздухом, водой пользуемся, землей пользуемся, солнцем пользуемся. Еще умом пользуемся. Это хороший компьютер еще. Мы пользуемся очень многим. Знаниями пользуемся, которые для нас в этом мире подготовили уже мудрецы. Есть система общества. Для нас очень много было создано в прошлом. Хотя деградировало, но это было большие усилия. А посчитайте это. Попробуйте вернуть этот долг. Нет. Никогда не дадите. Не выберетесь никогда из этого долга. Нитья Бадха. Вечно обусловлен. Потому что вы пользуетесь энергией полубогов, энергией Верховного Господа, Солнца, Луны, всеми звездами. Вы пользуетесь энергией Вселенной. Бесплатно. Что, хотите вступить в торговые отношения с Богом? Ну, тогда придет большой счет очень. Вы не оплатите никогда его. Это дается бесплатно. А что делает человек? Он получает эти энергии, а потом начинает торговать ими. Мое, говорит, теперь это все. Это все теперь мое. Я это все заработал, это получил. Твое тело дано свыше. Твой разум дан свыше. Все дано тебе свыше. У тебя здесь ничего твоего нет. Ничего. Ровно счетом. Ноль собственности. Но ты говоришь, что у меня здесь много есть. И я предъявляю счет. Я торгуюсь этим. Воры. Они воруют все это, а потом торгуют, честно. Прабхупада всегда смеялся над этим. Они взяли, открыли Америку, поубивали всех индейцев там, а потом издали закон о неприкосновении к чужой собственности. Америка. Страна, где есть законы, понимаете? Изначально они просто своровали эту территорию, узурпировали, а затем издали законы справедливые. Вот на чем держится материальная справедливость. Вот это нужно разоблачить в собственном сознании, что я пользуюсь на каждом шагу энергиями Всевышнего. Означает, что я ему должен. Но он не принимает материальных долгов. Ему ничего не нужно на самом деле. Он безграничен. Он дает нам это бесплатно. Для чего? Почему он бесплатно дает? Есть отношения. Как отец с сыном. Отец тоже бесплатно все ребенку дает. Замечаете, он не предъявляет счет ему после 18 лет. Итак, дорогой мой, тебе уже исполнилось 18 лет. А это значит, что за 18 лет ты проел столько. На школу, на одежду у тебя ушло столько, на проезд. И там уже миллионы долларов. И ребенок понимает, что я никогда из этого долга не выйду. Это невозможно. Это невозможно. Это делается не потому, чтобы поработить живое существо. Это делается из-за отношений. Отец желает блага своему сыну, поэтому это делает. И здесь нет никаких долгов, на самом деле. Если же сын отворачивает от отца, заявляет о своей независимости, отец говорит, а теперь пойми, что ты мне должен. Так, это вопрос отношений, не денег. Отцу не нужны, у него есть капитал. В идеале, отец уже обладает богатством. Но эти отношения, он говорит, да, ты хочешь быть независимым. А как ты будешь независимым? Ведь ты же все получил от меня. Чтобы быть независимым, нужно тогда все вернуть мне, и останешься независимым. Попробуй. Вот живое существо и работает здесь днем и ночью. Гнет спину. Пытаясь расплатиться с долгами. А это невозможно. Нитья Бадха. А как же рассчитаться с этим долгом? Одно только слово. Ты, мой Господь сердце. И вся моя любовь и жизнь твоя. Мой разум. Мое тело, мой дом, мои деньги. Все твое. Всегда так было. Отец говорит, никаких долгов больше нет. Есть отношения. А ничего не нужно ему на самом деле, кроме этих отношений. Иллюзия. Это просто иллюзия. Иллюзия чувства собственности. от которой нужно просто избавиться. И с этого он видит вперед, что веками люди не смогут избавиться от чувства собственности. Сами по себе. Даже совершая благочестивые поступки, изучая священные писания, даже идя путем религии, аскез, они не смогут освободиться от чувства собственности, а они будут привязаны к своему статусу либо святого, либо добродетели какой-то. Они будут привязаны к знанию даже. Они будут гордиться своими достижениями в области науки, культуры, где угодно. Главное будет основа – ложная гордость. Поэтому и наука, и культура, и религия, векали – все будет осквернено ложной гордостью. Каждый будет заявлять, что моя религия лучше. Каждый будет говорить, что русская нация – это лучше. Американская – что американская нация выше. Французы будут утверждать свое, японцы будут другое, китайцы – третье. Каждый будет утверждать свою телесную концепцию как превыше всего, превосходящую всех и вся. Каждый будет мечтать о мировом господстве. Стать Богом. Вот и главная идея. Поэтому даже записав все веды, я с этого понял, что это на пользу людям не пойдет векали, они утратят разум. Эти невидимые силы, они обратят все против прогресса. Великие знания против прогресса. Чем больше знаний дадите векали, тем быстрее наступит деградация. Ускорится деградация, наоборот все. Поэтому очень хорошо, когда люди будут жить простой жизнью и мыслить возвышенно. Так можно остановить эту деградацию векали. Такие великие мудрецы, как Вьясадева, освобожденные души. Поэтому они могут отчетливо видеть прошлое и будущее. Он предвидел будущие аномалии векали и позаботился о том, чтобы люди имели возможность совершенствоваться даже в этот век тьмы. Люди века Кали слишком сосредоточены на телесном, на тленной материи. В своем невежестве они не способны понять, в чем заключается истинная ценность жизни и обрести духовное знание. Это общая характеристика века Кали. Если в прошлой эпохе люди, естественно, думали об абсолютной истине. Как ребенок начинает говорить? Сам, правда же? И он спрашивает, откуда я взялся. Но долго он будет спрашивать об этом? Очень короткий момент времени, а потом забудет. Это векали. Как вот зерно прорастает, росток, и сразу начинает болеть. Видели такое? Это векали. Неудачливое время вообще. Вы сажаете зерно. Оно прорастает, тут есть хороший росток. И тут же болеет. Листочки начинают болеть, подгнивать, там какие-то червячки появляются, растет уже, оно думает просто о том, как бы выжить. И также очень короткое время в детстве, кто-нибудь спросит, кто я, откуда. И тут же посадят на место. А все остальное время он будет жить, борясь за выживание. Вопросов больше не будет. Просто все кончится. Это были какие-то глупости. Ты просто был глупым маленьким ребенком. А как же вы могли глупого ребенка научить говорить? Даже не обучая его. Как же он научился говорить, интересно? Сам? Настолько ли он глуп на самом деле? В нем заложено здоровое семя, смотрите. Он мог развиваться естественным образом. Если дать ему правильную пищу, чтобы он был здоров. То есть вопросы абсолютно истины естественны для человека. Прямо с детства проявляются. Но векали означает, что он тут же получает какую-то ущербность одновременно с этим. Он человек, но у него есть недостатки. У него столько недостатков, что его человеческая природа, она становится слабой. Наверх поднимается животная природа. И чему же обучают человека? Выживать в этом мире. Выживать. Неважно, кто ты, ты должен выжить в этом мире. А когда выживешь, потом ты разберешься в этом. Когда у тебя много денег, когда добьешься всего, тогда ты будешь читать, будешь задумываться об всем. Обычная тактика века Кали. Это потом, в будущем. Сейчас нужно выжить. Опасно. Очень важные есть вещи, понимаете? Сейчас не время думать абсолютно истине. Мы живем на этой земле. Слышали это? Это века Кали. прошлой эпохе люди с детства спрашивали, кто я, и не забывали об этом. Они постоянно об этом думали. Могли пронести эту мысль, этот разум в течение всей жизни, пока не достигали цели. Кто же я? Достигали. Вот я понял, я душа. Это было дано. Семя было здоровое. И так человеку это дано с самого начала. Он должен это взять и сохранить. И пронести, и развивать все это, и вырастить этот росток. Господь читает, говорит, станьте садовниками, посадите это семечко и взращивайте его. Берегите от этих насекомых, берегите от животных, которые могут съесть. Не совершайте оскорбления, иначе вы почувствуете, что ваша духовная жизнь больна. Вы просто будете чувствовать болезнь в духовной жизни. Трудно все больному человеку делать. Трудно мантру повторять. Трудно просад хороший приготовить каждый день. Только по праздникам хороший просад многие готовят. А так все макароны варят, еще что-нибудь. Еще какую-нибудь ерунду из магазина беру. Все трудно, потому что. Так много работы. Это потом. Итак, если матери трудно заботиться о своих детях, это уже не мать. Это уже не мать. Если отцу трудно поддерживать свою семью, и он страдает из-за этого, это уже не отец. Это уже не понять, что осознание такое. Да, это трудно. Значит, это делать с радостью. Что касается долга, это с радостью. Кшатри с радостью погибает на поле битвы, если есть такая возможность. Кришна говорит, радуйся, ты же кшатри. А кшатри радуются битве. Радуются достойному противнику, потому что перед ним открываются райские врата. Он же знает, зачем живет. У него смысл жизни, Ари, он знает, что он тут делает. Он не просто борется за выживание на поле битвы, прячется в окопах. И тут гранату метнет и снова спрячется поглубже. Он выходит на поле битвы, вперед, туда, с мечом, вот так, лицом к лицу. Тактика жизни другая, бесстрашная. И нужно учиться радоваться своему долгу. И мать должна радоваться, отец должен радоваться своей жизни, своему долгу. Что можно служить Кришне, еще воспитывать детей. Много есть причин, чтобы радоваться, а не печалиться в этом мире. С позиции сознания Кришны, высшего долга и цели жизни. А кто-то может радоваться, потому что он отрекается от всего и просто идет к Богу прямо. Тоже есть причина для радости, смотрите. Всегда можно радоваться всю жизнь. В детстве радовались, потому что у вас хорошие родители. Они удали сознание Кришны. В юности вы обрадовались, потому что влюбились, и хорошая жена появилась, и муж, и все в сознании Кришны, и дети родились. Радуйтесь. А потом вы радуетесь, что все это в прошлом. Можно еще дальше идти. Большая семья появилась перед вами, из маленькой, большая выросла, целое общество, так много, целый мир ваш дом теперь. Если вы полны знаний духовных, можете куда угодно ездить, и везде ваша семья, везде ваши дети есть. И в конце концов вы радуетесь, что вы уходите из этого мира на Вайкунтху. Ведь вся жизнь может быть построена таким образом, с радостью, если мы выполняем свой долг, знаем, зачем это делаем. И с другой стороны, вся жизнь может быть полна беспокойства. В детстве хочется освободиться от родителей как можно быстрее. В юности и в молодости нужно доказать, кто главный в доме. Жена и муж будут драться 20-15 лет. Детей тоже нужно научить, иначе они ничему не научатся. Война вечная с детьми. Показать свое превосходство. Они же умнее нас, в 17 лет они уже умнее нас во много раз. По законам майя они умнее. Образование, программа, она, понимаете, меняется. Меняют программу и считают, что это прогресс. А в старости нас ждет скорбь. А в смерти тем более полный крах. Это материальное сознание. В Векали все скорбят. И дети... И взрослые, и старики, и те, кто умирает. С самого рождения до самой смерти все скорбят. Скорбит шудра, говорит, лишенный знания, не умеющий осмыслить свое существование. Своей сути, своей духовной сути никто не может осмыслить. Просто наблюдая мир, даже люди даже не могут задать вопрос. Есть ли жизнь на других планетах? Они задают вопрос, а ответа не получают. Есть, может быть, а может быть, нет. Все. Видите, как Веккали хорошо обстроился. Мы однажды поехали в Индию с одной больной женщиной, преданной. У нее был рак. Она оставила тело давно уже в Вриндаване. Но нам нужно было знать, оставлять ее в Святой Дхаме или не оставлять. Мы не знали, когда она оставит тело. Болезнь была налицо. Но время неизвестно. Нам сказали, посмотрите, там есть астрологи хорошие. Еще к астрологу. Он увидел часы на руке. Сказал, я сейчас все скажу. Все просто. Либо она умрет, либо она выживет. Вот так. 50/50. Такой был ответ. Сейчас, смотрите, так много всего есть. Либо человек появился от обезьяны, либо он появился из какой-то молекулы, потом в обезьяну. Либо с другой планеты была заброшена жизнь. Либо от Бога. Выбирайте сами. Они все смешивают теперь. Они теперь все знают, все услышали, все смешивают в одну кучу. Усредняют это знание. Это главная их задача. Усреднить все. Все точки зрения в одну кастрюлю, усреднить, сболтать такой коктейль, знаете, вот он знание, пожалуйста. Никто это есть не будет потом. Попробуйте смешать. Первое, второе, третье, компот с борщом. Смешайте все, смешайте. С миксером забейте, ешьте. Да смотреть невозможно будет на все. Дайте изначальное понятие. Изначальные понятия установите. Свежие, изначальные, чистые. Это очень привлекательно. А вы дайте понять, что такое душа. А потом поймете предназначение человеческого тела. Замечательный инструмент, оказывается. Для души. Ну а если тело захватывает душу, это ловушка. Это же другое. И тут все смешивается. Это отвратительным что-то. Материя и дух, сочетание отвратительное становится. Мы не можем это пережить, мы живем постоянно этот привкус горечи. Это миксер, нас сбивает. Эти буйные материи время вращает, и там дух и материя не смешиваются постоянно, смешиваются, их нельзя смешать. Нужно держать в движении, в миксере все это. А остановить этот миксер, вы видите, все разделится. Масло и вода не смешиваются. Дух и материя не смешиваются. Остановите эту гонку, это безумное движение неправильное. И все восстановится, и природа очистится, и все. И только не мешайте ей просто. Закройте все эти заводы. Что-то оружие похороните где-нибудь подальше. Возьмите плуг на быке, пошите землю. У кого берите молоко, и вы увидите, природа будет помогать вам сама. Даже жук колорадский уйдет. Когда-то его не было вообще. Когда-то не было СПИДа. Не было такого рака, не было таких инсультов. Сейчас каждый третий человек раковый, каждый пятый инсультный. Современная статистика. Это не предел еще. Скоро все будут болеть раком и инсультом. Практически поголовно. Эта цифра увеличивается. И появляются новые болезни. Более того, они еще придумают бактериологическое оружие. Добавляют еще. Распространяют. Они ускоряют. Это же прогресс. Мы же говорили об этом. Прогресс Кали-юги. Куда же человек пойдет? Может вернуться обратно к естественному, к изначальному положению. Эта смесь становится адской. То, что это еще в средствах массовой информации, в образовании, это адская смесь, которую разобраться не сможет ни один человек. Он дает просто то, что выгодно ему. И мир становится еще хуже за это. Все хуже, хуже, хуже. Истины нет. Истина только одна. Выгода. Нет Бога. Нет абсолютной истины. Пока не дадите мне денег. Если деньги дадите, я приму истину вашу. Если деньги мне принесет, успех материальный, я приму. Здоровье и все остальное. А что такое здоровье? Это то, что вы отдаете Богу, это ваше здоровье. А то, что вы отдаете Майе, это все ваша болезнь. Все, что вы не успели отдать Богу, это будет вашей болезнью. А все, что успели отдать Богу, это будет вашей силой, вашим здоровьем, вашей славой. Вот и все. Потому что все, что даете Богу, к вам возвращается, как божественное все. Наивысшее. Эти наивысшие энергии – это слава, знание, блаженство, счастье, гармония, о чем так мечтают люди, без Бога. Гармония – это и есть Бог. Счастье – это и есть Бог. Вечность – это и есть Бог. Так вот, в вечность нужно действовать, отдавать все. Ради этой гармонии, потому что мы не можем жить без Бога вместе. Что же нас свяжет? Выгода? Азартные игроки тоже вместе играют. Но каждый думает только о себе. Это не связь. Это иллюзорная связь, ложная связь, обман. Вас просто обманывает майя. Все просто. Встаньте ранним утром и сосредоточьтесь на Харе Кришна мантре. Ясадева это делал. Знаете, что он записал? Хотите знать все это? Повторяйте мантру внимательно. Имена Бога. Слушайте, общайтесь с ним. Только пораньше встаньте. Каждое утро. Не нужно сидеть до полуночи в компьютерных играх, в телевизоре. Нужно лечь вовремя и встать пораньше, когда спит этот демон чувственных наслаждений. И медитировать, успевать свои круги каждый день. И вы увидите, начнется прозрение. Факт. Это не какая-то теория, это факт. Все, кто это делает, получают знания. Все, кто это делает, очищают свое сердце. Такая практика. Это не теория, это практика, это наука. А потом поймете, как это все работает. Это не религия, это наука. Что работает на практике. Все, что работает на практике, становится фактом, это научно. Все, что потом, в будущем, это ложь. В будущем ничего не произойдет, если нет в настоящем этого. Если нет в настоящем никаких великих действий, то где же наше великое будущее будет? Если в настоящем мы все живем как животные, то почему мы надеемся на будущее? Есть причинно-следственная связь? Если Дэвид это видит, если человек начинает мыслить как животное, почему он думает о светлом будущем? То есть он просто думает, где поесть, где поспать, где совокупляться. Как обмануть другого? То почему он ожидает, что что-то великое будущее будет? Построив великий небоскреб, он думает, это великое будущее наше воплотилось? Живет там в бетоне и в стекле? Каков прогресс? Зато все вид, со всех уголков города видно будет небоскреб, понимаете? Не нужно верить в эти вещи. В эти глупости. Нужно верить в душу и свою душу. Все материальное, оно имеет тревную природу, все будет разрушено. Это называется врикша на санскрите. Врикша – дерево. Дерево – это то, что будет срублено в конце обязательно. Но когда высыхает, его срубают. Для этого предназначен этот мир. Он начинается, что затем закончится. А затем снова вырастает, как дерево, и снова срубается. И снова вырастает, и снова срубается. И так будет, пока человек не поймет эту бессмыслицу и не обратится к Богу. Как ученый, не тот человек, который с искренним сердцем вымаливает у Бога какие-то деньги или пищу, или здоровье, а заинтересуется, кто же этот Бог, этот мой отец на самом деле, и кто же я по отношению к нему, каковы же наши с ним отношения. И так успех в жизни будет зависеть только от наших отношений с Богом, больше ни от чего. Никаких других факторов. Ничто нам не поможет в этом плане. Хорошая карма – это просто деятельность, согласованная с волей Бога. Плохая карма – значит, что не согласована была с законами Бога. Всегда есть Бог. В каждом нашем действии есть причина, есть высшая причина. В каждой нашей мысли есть высшая причина. И теперь пришло время спрашивать об этой высшей причине. Атхата, Брама, Джиджесу. Человек должен спросить, что такое абсолютная истина, кто я. Проясните это до конца. Не забывайте об этом. Дети забывают об этом. Взрослые не должны забывать об этом. Забудете, дети напомнят, не спросят. Так кто же, откуда я взялся? Ох, я давно забыл об этом. Хорошо, не напомнил. Пойдем-ка почитаем Бхагавата. Нельзя забывать об этом. Нужно продолжать, пока мы не найдем абсолютную истину. Даже если мы не очень счастливы в этом мире, нужно продолжать. Не нужно злиться ни на кого. Просто продолжать духовное развитие. Хари Кришна. Какие вопросы будут, пожалуйста?
Вопрос. Если ты, я так понимаю, посадились аватара Господа, а вот у него были, откуда пришел? Он что, из духовного мира? Или он откуда был Господа? Какого вообще его статус? Каком он появился? Где он еще есть?
Ясадев появился по высшей воле. Его отец Парашарамуни, насколько я помню. Парашарамуни. А Ясадева, он сын Парашарамуни, и мать его была рыбачка. Видите, какое рождение было интересное. Сатевати, да. Она была дочерью рыбака. из низшего сословия. Махабхарате описывается история. Она не раскрывает ее внутренний смысл, но мы можем понять. Мудрец Парашарамуни, он должен был пересечь реку. Мог бы ее пересечь с помощью мистических ситх. Но Парашарамуни, понимаете. Но он воспользовался лодкой. Попросил эту рыбачку перевести на другой берег. Она повезла его. И когда они отплыли от берега, Парашарамуни почувствовал влечение к ней. Это возможно для Парашарамуни? Но Парашарамуни, это не сравнить с собой, хорошо? Иначе мы совершим сейчас ошибку, серьезную ошибку. Это великая личность. Парашарамуни — это великая личность. Йога. Он полностью контролирует свои чувства. И вот эта рыбачка — это просто непривлекательная девушка из низшей сословия. Как дочь ему. И он почувствовал увлечение к ней. Да он стал медитировать. В чем дело? Какая должна быть причина? У меня не может быть напрасное желание. У меня не может появиться какого-то напрасного желания. Случайного. Я же не животное. Я же Парашарамуни. Он помедитировал и понял. И он сказал, ты должна родить мне ребенка. Я пью пассажиры, понимаете? Вдруг такие обстоятельства странные. Что такое? Ты же мудрец, я тут кто? Зачем? Такова высшая воля, ты должен родиться сын от тебя. Но как? Каким образом? Тут берег, там люди, тут люди. Позор? Никакого позора. Туман поднялся, плотный. Ничего не видно. Грех тебя вообще не коснется. Она родила прямо в лодке. Здесь же. Это был Парашарамуни, и родился в Ясадеве. Вот для этого он и встретился с этой рыбачкой. Другой причины не было. Это было рождение Ясадевы. Высшая воля мешалась. Так нужно правильно понимать. Не имитируйте. Не думайте, что мое желание тоже должно быть все исполнено. Каждое желание исполнено. Сначала нужно под контроль свои желания, потом увидим, что такое высшая воля.
Отличается чем-то, как правило, от ваших лекций, может быть, не то, что ваших лекций, а, ну, может быть, потому что вы как бы русский человек, вы на русском языке, вы знаете то, что нам нужно сказать, да, чем, может быть, как бы, ну, нет такой иллюзии, что гуру что-то другое говорит, но как бы Я не знаю, как это правильно объяснить, но, может быть, вы не понимаете. То есть это, от чего это зависит? То есть это именно зависит от того, что как бы есть время, место, обстоятельства. То есть для этого нужно стать здесь же гуру, очиститься и стать гуру и здесь проповедовать. То есть это благоприятно.
Мне говорили тоже об этом раньше, что есть какое-то различие в этом, что-то ближе, как бы легче воспринимается русская речь и эмоциональная составляющая. Психофизический фактор, похоже, здесь работает какой-то. Потому что я получаю вдохновение от духовных учителей именно.
Да, то есть есть просто этот момент. То есть мы не можем именно как бы вот это вот разделить. То есть вот эту духовность взять, да, для нас ближе вот, не пей, не кури, не матерись. Вот,
ну, по-русски,
то,
я понял.
Да, то есть вот чисто не убей, там. То есть такие простые вещи, которые на самом деле, но на самом деле, как бы, Прабхупада, он, то есть, не делал этого, то есть, человек, он, как бы, давал знания, да, и люди, как бы, воспринимали. То есть, вопрос восприятия, как бы, это, то есть, в чем проблема, что мы не можем вдохновиться, например, послушать просто, там, лекцию, да, нам надо что-то такое особое послушать.
Чрила Прабхупада, он был в годах, прежде всего. Было 70 лет, когда он начал проповедь, потом уже старше становился, он проповедовал молодым людям. Как уже в таком возрасте, нагруженный такими знаниями, он мог говорить, как отец, сразу же, как отец говорит. А если же, скажем, я приезжаю за границу, я должен учитывать их культуру обязательно, их восприятие, чтобы не обидеть там никого, не знать их менталитет. Или в Казахстане, или в Прибалтике, или где-нибудь еще за рубежом. Если я этого не учту, то люди не смогут воспринять то, что я скажу. Прабхупада же, он удивительный человек. Он мог говорить американцам даже, прямо, высокопоставленным людям, мог говорить, что вы живете как животные. Старик может прийти куда угодно и сказать что угодно, или ребенок. Говорит, но Прабхупада, мы тоже можем так делать. Он мог трясти за воротник вот так вот молодого американца и говорить, что ты не это тело, ты же не пиджак, ты не это тело. Вот, тряс его просто. Это нравилось ученикам, но он говорит, меня не имитируйте, я могу это делать, но вы нет. Итак, я в русской среде, я могу даже покритиковать очень сильно какие-то наши проблемы в России. Если я приехал из Америки, критиковал бы русские проблемы, может быть, было бы уже по-другому, если бы воспринималось. Я был бы осторожнее, наверное, в этом плане. Я просто бы ссылался бы на Писание, говорил, что это бы такое применимое для всех. Гибкая, лояльная. Поэтому это не так просто проповедовать по всему миру. Однажды я подумал, что-то я слишком уже людей так ругаю на лекциях этих новых. Может быть, чересчур я решил давать такие мягкие, гибкие лекции, разумные, научные, философские. Я настроился и пошел, и стал давать такую лекцию, и все уснули. Все этот русский народ, он просто... Я снова стал кричать, мясо нельзя есть, там проще, нельзя пить водку, и все проснулись. Это по-нашему, это понятно, все ясно.
То есть гуру рассказывает там у себя?
Я не знаю, как там или... Ну, например, да, в Индии, вот когда местные проповедуют, индусы, они в деревнях проповедуют, там очень прямо про анархи, про все эти вот отклонения, они там говорят. Они знают этих людей, знают их менталитет, их образ жизни очень хорошо. Поскольку я русский, я говорю по-русски. То есть я выражаюсь по-русски, чувствую как русский. То есть непонятно, о чем здесь говорить нужно. Например, проповедовали однажды в Швеции. Мы ловили машину, хотя там машины никто не ловит, у всех есть свои машины. Там вообще даже нет пешеходных дорожек, потому что все едут на машинах. А мы пошли пешком. То есть на нас смотрели как на сумасшедших просто в Швеции. Это раз, скажем, мы не понимали их образа жизни, менталитета. Мы бежали из электрички в электричку, думая, что случайно, совершенно повезло, они вот здесь вот остановились друг против друга. Как раз та веточка, которая нужна нам, понимаете? В России это нужно было пересесть, дождаться еще, когда она придет, с опозданием в те времена. А может, вообще не придет, такое случалось. что тут так повезло, секунду в секунду остановились, тут же нужно успеть, и мы растолкали всех шведов. Первые бежали, они, конечно, нас пропустили с улыбкой, потом все спокойно вошли в этот вагон, перрон пустой остался, никого не все разъехались. До нас дошло, что там просто они не случайно, секунду в секунду, такое. А так работает все. Над нами смеялись на каждом шагу. Просто как мы ходим, что мы беспокоимся постоянно, пугаемся на границе, они улыбаются, боятся нас почему-то на границе, русские. Русские всего боятся, всегда насторожные какие-то, всегда что-то скрывают, понимаете. Всегда как будто их ловят постоянно, упрекают в чем-то. И затем мы остановили машину. Остановился из Дании один человек. Там путешествовал на своей машине, он решил нас подвезти, благочестивые люди, материалисты. Мы сели, он там включил музыку, стал улыбаться нам. Сколько будет стоить? Говорит, нисколько, зачем? Просто вот я вас подвезу, вы откуда? Из России. О, кто вы? Харе Кришна. А, я знаю Харе Кришна, у меня есть книги Прабхупады. Мы, ну, о, преданный сидит. Нет, никакой не преданный. Он ко всем так относится. Все хорошо. Это мир свободы, западный. И вы читали книги Прабхупады? Мы же русские, мы же по-русски начнем общаться. Вы читали? Читал. А вы соблюдаете все эти принципы? Вот это уже было оскорбление. Это уже было оскорбление. Зная западный менталитет, я не должен вот так спрашивать. Это в России, ну, кстати, а ты соблюдаешь принципы регулирующие? Ты хоть когда хотя бы их неделю соблюдал? Вот споришь со мной. Вот здесь я могу так сказать. И человек подумает, да, не соблюдал, ну хорошо, хорошо, я попробую, ладно. Раз так, я попробую. Я полгода соблюдал принципы, вот специально, чтобы с тобой поспорить вообще. Это Россия, понятно. То там, а ты соблюдаешь эти принципы регулирующие? Все, вы оскорбили человека. Вы можете делать все, что хотите, это ваше право. И мы вам похлопаем. Замечательно, вы действуете. Но вы не можете предъявлять ко мне никаких требований. У меня своя жизнь, свой выбор. Так вы оскорбляете меня. Это другое, это по-другому проповедуете. Иногда есть такие места, где вы вообще не знаете, как проповедовать. В той же Швеции за последние 10 Нет, простите, за последние около 20 лет в Швеции, сейчас я вот недавно беседовал с человеком, русский там живет один. Сколько пришло преданных за 20 лет в Швеции последних, знаете? Ни одного человека. Один пришел, немножко неполноценный, чуть-чуть странный, он до сих пор служит, все, чуть странноватый такой человек, психически пришел. Он хотел самоубийство покончить жизнь, но вот его преданные как-то забрали. Все, больше нет никого. И там иногда преданный говорит, мы не знаем, как проповедовать. Малейшее какое-то вторжение в независимость человека мгновенно отвергается. Защита мощная. У меня свобода. Я свободный человек. Вы не имеете права. Это вообще против всякого этикета вы действуете. Это оскорбительное поведение. Теоретически, да, абсолютная истина, да, хорошо, вы маленький, Бог большой, нормально, да. Но что это означает, что вы должны служить Богу? Это тоже оскорбление, простите. Это мой выбор, служить или не служить. Еще вопрос? Когда что-то между преданными происходит, под влиянием века Кали, ссорятся, сражаются. А что, да, наблюдать, это же интересно. За Россией наблюдает весь мир, тут очень интересно. То красные, то белые, то зеленые, то в крапинку побеждают. Столько интересной борьбы. Здесь, в Исконе, мы должны закончить все это, прекратить. Нужно прекратить эти проблемы. Как? Не спрашивайте меня. Поднимайтесь рано утром. Повторяйте Харе Кришна мантру. Думайте о Боге. И если вы соблюдаете регулирующие принципы и думаете о Боге, это не значит, что вы должны права качать повсюду ходить. Вывод такой не делаете. Это вывод глупый. Это апасампрадая называется. Вы имеете только одно право в этом случае — служить всем. В сознании Бога, конечно. Права качать здесь никто не имеет права в сознании Кришны. Здесь Бог у нас присутствует в этой организации. Служите Богу. Надо прекратить эти распри. Давно пора. Разум-то должен быть какой-то. Или мы за 20 лет не научились? Это старая ядра уже. Давно пора прекратить. Давно пора, понимаете? Давно. Понимаете? Время пришло уже. Надо служить Кришне. Используйте все, что есть в служении Кришне. Вот и все. И жизнь будет успешной. Но это трудно служить. Легче сражаться. Вот сражение сейчас все увидят, какой я преданный, правда же? Это легко показать, эту показуху устроить. Это ложная бхакти, потому что ложная бхакти, неавторизованная бхакти, не беспокойство вокруг производит, создает. Наша же идея создать Вайкунтху. Общество, где нет беспокойств, нет страха, нет тревог, нет разногласий. Индивидуальность сохраняется, разногласий нет. Если фанатизм мешает жить в мире, нужно получать знания, нужно учиться. Нужно собираться для того, чтобы изучать философию, писание. Если у нас мало умственной нагрузки, у нас будет проблема. Пожалуйста, не думайте, что вы все уже знаете. Мы ничего еще не знаем, Сергей Ильич. Значит, все впереди. Экономьте время. Гордиться нечем. Ну и что, что вегетарианцы? Волок тоже вегетарианского пропада. Что гордиться? Старые обезьяны все принципы соблюдают. Что вы-то гордитесь? Вы не старый обезьян. Не ест мясо, рыбу, яйца. Не курит, не пьет, видит. Сексом уже не занимается в старости. Все. Что еще не делает? В азартные игры не играет. Нет. Ну и что? У нас остается старой обезьяной. Если вы соблюдаете даже все регулирующие принципы, но думаете, что вы сибиряки, то чем мы отличаемся? Это интересная концепция. Теперь вспомните, нужно еще вспомнить, что я душа, я слуга Бога. Совершать действие, служение какое-то. В этом ценность движения, что мы слуги Бога здесь. Мы практически должны что-то делать для Кришны, полезно для всего движения, для движения Прабхупады. Ищите любую возможность. Постепенно нужно установить мир какой-то, гармонию. Если есть разные мнения, это нормально. Если вы думаете так, думаете по-другому, ничего страшного. Но если ваше общение продиктовано завистью и злобой, это оскорбление. Это не вайшнавскому настроению. На этой тяжелой ноте мы закончим. Сиси Гарнитаки Джай, Прабхупада Ки Джай, Гуру Премананда Ки Джай.
Джай.